Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Теперь обратим наше внимание к Слову Божьему, чтобы послушать, что Бог сказал на страницах Священного Писания. Наш текст – Евангелие от Луки с 5 по 13 стихи. Это очень богатый и ободряющий отрывок Священного Писания. «Я бы хотел, чтобы в мире изменилась ситуация с ограничением богослужения по времени, как это принято в нашей культуре. Одна из причин, почему я люблю ездить в Россию и другие страны, в том, что ты можешь проповедовать так долго, как хочешь». И никто не будет переживать по этому поводу. Однако в нашей культуре подход к поклонению требует ограничения. Говорить 45, 50, а иногда и час, а потом останавливаться. Потому что ограничение по времени заставляет нас переходить к следующей части служения. Следовательно, вы не всегда можете дать полное представление о тексте, потому что Бог не писал Библию для изучения ее в течение одного часа или 45 минут. Не всякое толкование можно ограничить 45 минутами. И поскольку самое важное – это убедиться в правильности толкования, а не в правильности тайминга. Богатство священных писаний мы открываем неделя за неделей. Я говорю это только для того, чтобы извиниться перед теми из вас, кого не было здесь в прошлое воскресенье. В прошлое воскресенье у нас было замечательное время, и мы изучали первую часть этого текста. Я бы просто посоветовал вам приобрести кассету или компакт-диск. Вы найдете их во внутреннем дворике, потому что это одна из самых увлекательных, замечательных, ободряющих отрывков Священного Писания, которые мы до сих пор изучали в этом замечательном Евангелии, Евангелии от Луки. Итак, сегодня утром мы вернемся к этому тексту, и это будет благословением для всех нас. Позвольте мне прочитать для вас текст, начиная с 5 стиха. «И он, имеется в виду Иисус, сказал им, положим, кто-нибудь из вас имеет друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает». И ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею? Или попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Весьма примечательный отрывок. Он начинается с очень простого, как бы земного, обыденного взгляда на маленькую деревню и ситуацию с человеком, которому понадобилось немного хлеба, чтобы накормить друга, пришедшего в полночь, а в последнем стихе заканчивается глубоким богословием. На самом деле на этот текст можно потратить много времени. Я подумываю о том, чтобы провести 15-недельный цикл только по 13 стиху. Настолько он насыщен. А сейчас позвольте мне просто дать вам общую картину этого отрывка, а затем мы немного позже вернемся к нему. Единый истинный живой Бог, единственный Бог, истинный Бог, Бог Библии, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа очень отличается от божеств и богов, придуманных людьми и демонами. И это отличие заключается в его природе. Он любящий, милостивый, милосердный, прощающий, доступный, нежный и щедрый. Это является прямой противоположностью всем богам человеческих религий на протяжении всей истории, чьи боги не любящие, не милосердные, не прощающие, недоступные, нещедрые. Они как бы созданы по образцу типичных королей, монархов и правителей. И если вы знаете что-нибудь о древней истории и истории царей, вы знаете, что они, как правило, недоступны, неприступны. Фактически в Есфирь 4.11 дана характеристика типичного царя. Это произошло в Персидской империи. Вот что там сказано. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, кто войдет к царю во внутренний двор, быв не позван, один суд смерть». «Если царь не позовет вас, а вы войдете к нему, он убьет вас. Только тот, — говорит Есфирь в 4.11, — кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незвана к царю вот уже 30-й день. Вы входите в присутствие царя и можете лишиться жизни. Вы не можете сделать это просто так. Это обычное поведение царей. Вы приходите только тогда, когда вас пригласили, и приближаетесь довольно осторожно, а в некоторых случаях, как мы читаем, могли войти задом наперед, или склонившись в поклоне, а в некоторых случаях ползком. И обычно царь возвышался так, что вам было ясно, что он намного выше вас, а вы находитесь где-то у него под ногами. Вы бы подходили с некоторой нерешительностью и осторожностью, и уж точно не подходили с требованиями. Но наш Бог — полная противоположность. Он абсолютно доступен, безоговорочно достижим, милостив, милосерден, сострадателен и добр. И вы можете смело приходить в Его присутствие, просить Его все, что пожелаете. Вы можете приходить в Его присутствие в любое время, и это не беспокоит Его. На самом деле Он желает, чтобы вы Его беспокоили. Ненадолго обратитесь к Евреям 4.16, и этот стих мы будем использовать в качестве отправной точки для обсуждения нашего текста из Луки. В стихе 16 говорится: «Посему да приступаем, мы приближаемся к Богу, приближаемся к нашему великому первосвященнику, Сыну Божьему на небесах. Посему да приступаем», и в некоторых переводах есть слово «дерзновение», а в некоторых «уверенность». Давайте воспользуемся словом «дерзновение». Я думаю, что это более точная передача греческого языка. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу», и это действительно интересный поворот, «престолу благодати». Это престол, раздающий благодать. Не престол закона, не престол правосудия, не престол суда, а престол благодати. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «смелость». В греческом языке в основном оно означает «свободу слова». Оно означает «говорить все, что пожелаешь». Это значит быть смелым в своих словах. Это значит быть открытым и откровенным, быть честным и говорить все как есть. Идите к Богу с открытостью, откровенностью, смелостью и уверенностью и просите все, что хотите, у того, кто раздает благодать и милосердие, чтобы помочь. Я думаю, что это обещание часто упускается из виду. Нам сказано приходить к Богу с дерзновением, тем, что у нас на сердце. В прошлый раз я рассказал вам о подобной концепции. Я показал вам несколько молитв в Писании, в которых люди действительно говорили: «Бог, послушай меня, услышь меня, удели мне внимание, не прячься от меня. Вот что у меня на сердце, я приношу это тебе. Чтобы ты понял, я хочу, чтобы ты действовал. Боже, услышь». И хотя в этих словах, безусловно, есть доля смирения, в них также присутствует очень сильный элемент уверенности и смелости. Пара человек подошли ко мне на прошлой неделе и сказали: «Знаете, мы никогда раньше не слышали о таком подходе к молитве. Вы уверены, что это действительно нормально? Я не хотел, чтобы вы думали, что я это придумал, поэтому решил вернуться и заручиться исторической поддержкой». Один из моих героев – Мартин Ллойд-Джонс. Вот что он сказал: «Святое дерзновение, споры, уговоры, представление дела перед Богом, мольба о Его обетованиях. Вот весь секрет молитвы». Конец цитаты. Неплохо, не правда ли? Он согласен со мной и не знает этого. Он на небесах. На самом деле я с ним согласен. Конечно, чтобы подкрепить эту мысль и дать вам понять, что в этом нет ничего нового, я нашел замечательную цитату Томаса Гудвина, английского пуританина. Я цитирую: «Когда вы молитесь, вы буквально можете обратиться к Богу, сказать, что у вас на сердце, и потребовать Его обещания. Фактически вы можете потребовать, чтобы Он был верен своему обещанию». Конец цитаты. И вот что он говорит еще: «Подайте на Него в суд». Вот это да! «Не оставляйте Его в покое. Донимайте Его собственными обещаниями. Скажите Ему, что Он сказал, что собирается сделать. Цитируйте Ему Писание», — говорит Ллойд-Джонс. И знаете, Богу приятно слышать, как мы это делаем. Как отцу нравится видеть это качество в своем ребенке, который, очевидно, слушал то, что говорит ему отец. Его это радует. Ребенок может быть немного дерзким, это не имеет значения. Несмотря ни на что, отцу эта дерзость нравится. А Бог, наш отец, Он любит нас. И Ему нравится слышать, как мы ссылаемся на Его обещания, цитируем Ему Его слова и говорим: «Ты можешь отказаться от своих слов». Это радует сердце Бога. Подайте на Него в суд. Довольно дерзко, да? Но я просто хотел, чтобы вы знали, что и другие люди видели это в Писании. Дерзновенная молитва, которая обращается к Богу и говорит: «Ты дал обещание, ты сказал прийти, ты сказал просить о том, что у нас на сердце, ты сказал быть смелыми, и вот мы здесь». Такого рода смелости учит Иисус в этом удивительно насыщенном отрывке из 11 главы Евангелия от Луки. Как я уже говорил в прошлый раз, мы знаем, что Бог свят, что Он всемогущ, мудр и всезнающ. Мы знаем, что Бог неизменен, мы знаем, что Бог абсолютно суверенен, что Бог полностью контролирует каждое обстоятельство, каждую деталь, и Он прекрасно исполняет свой план. Мы знаем это, и в связи с этим возникает вопрос: если Бог и так сделает то, что сделает, зачем мне молиться? И как моя молитва может повлиять на это? И, конечно же, я просто помолюсь быстро, ведь Бог все равно сделает то, что сделает. Я не хочу беспокоить Его или мешать Ему своими маленькими пустяковыми молитвами. Как же мне понять роль моих молитв? В прошлый раз я говорил вам, что хотя Бог определил цели, Он также определил и средства. Цель определена, а средства Он использует для достижения Его целей, являются наши молитвы. Вот почему может многое усиленная молитва праведника. Бог определяет, кого Он спасает, и еще до основания мира. Он избирает некоторых ко спасению, Он хотя и решает спасти их, это цель. Но наша вера и покаяние являются средством. Бог определил, чтобы мы соответствовали образу Иисуса Христа, это цель, но средство – это наше послушание. Бог решил созидать свою церковь, но средство – это наше служение и проповедь Евангелия. Бог решил, что Он объединит свою церковь. Средство – это использование наших духовных даров. Бог достигает своей цели через свои средства, и одно из таких средств – это молитва. И даже наша самая простая молитва важна для Бога, как и эта иллюстрация. «Все, что хотел тот человек, это три маленьких кусочка хлеба». Луки 11. Кажется, что это мелочь, это не необходимость, небольшая нужда. И именно поэтому Иисус использует эту иллюстрацию. То, что может показаться вам мелочью, учитывая величие Бога, необъятность Его Царства и Его вечных целей, вовсе не мелочь. Не нужно думать и чувствовать себя неловко, когда вы обращаетесь к Богу. Вам не нужно думать, что ваши пустяки не имеют для Него значения. Вам не нужно полагать, что поскольку Бог суверенен, Ему не нужен ваш вклад, ваша информация. Не нужно думать, что поскольку Его божественный выбор, мудрость и сила уже совершились, и Он собирается сделать то, что собирается, ваши молитвы не играют никакой роли. Они играют, и вам нужно идти, и идти смело, о чем бы ни шла речь. Потому что, как и все остальное в нашем духовном опыте, Божьи цели достигаются с помощью средств, которые включают нашу волю, наше послушание, наше желание и нашу верность. Ключевым словом Луки 11 является слово «неотступность». Именно на это Иисус указывает в 8 стихе, где говорит: «Если он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его даст ему, сколько просит». Я говорю вам, неотступность – это очень интересное слово, очень необычное слово, которое означает «настойчивость». Настойчивость не похожа на возможность. Настойчивость – это нечто совершенно другое. Настойчивость – это слово, означающее наглость. Это слово описывает бесстыдника. Это чрезмерная настойчивость. И оно означает, что вы обладаете большой дерзостью, которая граничит с наглостью. Это слово для описания того, как вы врываетесь туда, куда ангелы боятся ступать. Вот какого рода эти отношения. Иисус говорит, что этот человек получил то, что хотел, потому что был наглый. Он встал посреди ночи, пошел и потревожил соседа. И, похоже, его не волновало, что тот спал, и был в постели со своей семьей. Он посреди ночи собирался нарушить покой семьи. Все встанут, мужчина должен будет достать хлеб, потому что это его общественный долг. Это смелый поступок, это дерзкий поступок. Нужно быть смелым, чтобы разбудить семью посреди ночи ради такой простой вещи, как обычные три лепешки хлеба. Господь учит нас тому, как нам обращаться к Нему. В этом отрывке Он призывает нас быть смелыми и почти нагло прерывать Бога, настойчиво молиться, обращаясь к Богу, казалось бы, неподходящий момент. Не молитесь по-быстрому. Молитесь, раскрывая свое сердце. В прошлый раз мы читали с 5 по 8 стихи этой притчи. Господь представил этот вопрос в виде истории, понятной всем. И смысл этой истории в том, что когда вы не стесняетесь просить, вы получаете то, что просите. Помните, что Иаков сказал: «Не имеете, потому что не просите». Не стесняйтесь просить Бога. В любую полночь, при любых обстоятельствах, какими бы незначительными не были бы они, и если у вас нет чего-то, значит, вы не просили об этом. Без смущения нас приглашают прийти, вторгнуться, взять, заявить, что у нас есть приглашение, и сказать: «Бог, ты обещал, ты сказал молиться, ты сказал просить, ты сказал прийти, так что подай на меня в суд, если я переступлю черту, я здесь». Мы рассмотрели эту притчу, и она оказалась очень интересной. Второе, что мы увидели, это не только притча и ее применение. Это невероятное обетование. Второй момент – это обещание. Стих 9 и 10. Иисус снова говорит, и я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Это просто немыслимо. Это ошеломляет. Я говорю вам, приходите. Приходите за тем, что может показаться вам незначительным. Приходите, привлеките меня к ответственности. Как один друг заставил одного выполнять его социальные обязательства, проявить гостеприимство и дать кому-то то, в чем тот нуждается. Ухватись за мои обещания, привлеки меня к ответу. Приходи, проси, и я дам. Ищите и найдете, стучите, и вам откроют дверь. Это слишком чудесно, чтобы быть правдой. Насколько удивительно, что, сказав это один раз в стихе 9, чтобы справиться с нашей недоверчивостью, Иисус повторяет это снова в 10 стихе. Бог снова приглашает нас прийти в Его присутствие. И в этом есть своя последовательность. Вы просите, затем становитесь более настойчивыми, ищете и, наконец, начинаете стучать. Ваша мольба становится все более настойчивой. Разве это как-то отталкивает Бога? Разве Его это раздражает? Совсем наоборот. Вы просите, вы получаете, вы ищете, то есть просите. И вы находите, вы стучите, то есть вы становитесь более настойчивыми, и дверь к Божьим благословениям будет открыта для вас. Это только обзор. Перейдем к третьему пункту, который мы назовем принципом. Притча имеет смысл из-за обещания. Обещание имеет смысл из-за принципа, а принцип довольно прост. Он заключается в следующем. Отцы делают добро своим детям. Посмотрите на стих 11. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Это основной принцип. Отцы дарят хорошие подарки своим детям. Вообще, по-человечески говоря, отцы заботятся о своих детях. Иисус ставит отцовство несколько выше дружбы. Ответ друга «не беспокой меня», «дверь закрыта», «я и мои дети в постели», «я не могу все бросить и дать тебе что-нибудь», «я твой друг, но не стоит заходить в дружбе слишком далеко», «мне нравится быть твоим другом при свете дня», «я не хочу быть твоим другом посреди ночи». Дружба – это одно, а отцовство – это совсем другое, не так ли? Это опять же типичная еврейская схема рассуждения «от меньшего к большему». Если друг ответит на вашу дерзость, то что сделает отец? «Мои дети не стеснялись спросить меня о том, что им нужно. А ваши?» Они, конечно, никогда не стеснялись спросить и маму. И ожидание заключается в том, что если им что-то нужно, мы знаем, что им это нужно. Они это получат. Потому что они понимают, что наши отношения – это отношения любви, заботы, ответственности и привязанности. И в этом вся суть. Итак, Иисус говорит, что это обещание. Вы можете просить, искать и стучать. И получите, и найдете, и дверь откроется. Это основано на том, что вы приходите к Отцу. Это аналогия. Таков принцип. И очень интересно, что это Он излагает. Иисус обращается к ученикам, которые Его слушают. «Какой из вас отец?» В стихе первом говорится, что Он обращался к Своим ученикам. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Это было что-то вроде основного мясного блюда. «Что вы собираетесь ему дать? Вы дадите ему змею вместо рыбы?» Если он хочет есть и голоден, вы не станете насмехаться над его голодом и уж точно не дадите ему змею. Некоторые полагают, что это слово также обозначает рыбу-угорь, но я думаю, что ее лучше воспринимать как змею. Вы не дадите ему животное, которое может его отравить. Когда ему нужна еда, он хочет, чтобы его накормили. Вы не дадите ему то, что может его убить. А затем он приводит еще одну простую аналогию. Или если попросите яйца, подаст ему скорпиона. Почему такая аналогия? Почему такое сравнение? Потому что скорпионы имеют желтоватый цвет. Но историки рассказывают, что в те времена они были желтого цвета, похожего на цвет яиц. А когда они сворачивались в клубок, то были похожи на маленькое яйцо. Таким образом, здесь было какое-то сходство, чтобы эта аналогия работала. Иисус говорит, если ваш сын хочет яйцо, потому что он голоден, вы же не дадите ему смертоносного скорпиона. Когда Иисус учил этому в другом месте, в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея 7:9, он добавил третью аналогию. Он сказал, если между вами такой человек, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему... Что? Камень. Ты же не собираешься надсмехаться над голодом своего сына. Вы не дадите ему то, что его убьет. Таков принцип. Он заключается в том, что отцы заботятся о своих детях. И когда дети приходят и у них появляются потребности, отец удовлетворяет их. И вот мы видим притчу, что мы должны приходить в любое время, независимо от того, насколько проста нужда, и быть слишком смелыми в своих просьбах. Обещание, которое лежит в основе нашего прихода, заключается в том, что чего бы мы ни искали, если это в рамках Его воли, мы получим. Это основано на Его принципе «Бог – Отец». Теперь мы переходим к четвертому и самому важному пункту. Назовем его идеей, лежащей в самой основе. Под этим я подразумеваю итоговую строчку, фундамент, на котором строится вся эта дискуссия. Стих 13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Теперь мы переходим к богословию. Этот стих очень богат. Мы рассмотрели притчу, обещание, принцип, аналогию, и теперь подходим к божественному замыслу. Мы подходим к библейскому учению. Итак, если вы, будучи злы, мы могли бы остановиться на этом и рассказать о греховности человека. «Вы зло», — обращается Иисус к своим ученикам, к своим последователям, тем, кто приняли Его, тем, кто был спасен. Это были Его дети, но они все равно были злыми. Он не говорит «те, кто творит зло», но Он говорит «будучи злыми». Зло не только в том, что мы делаем, но и в том, кто мы есть. Если вы, будучи злы, и, кстати, слово «зло», «плохой», «порочный», «никчемный» используется в Евангелии от Матфея 5:37 и 6:13, и переведенное многими переводчиками как отсылка к сатане, лукавому, то есть вы разделяете сущную природу, которой обладает дьявол. Если вы, будучи злы, даже в тех, кто следует за Иисусом Христом, все еще действует злой греховный принцип. Вы, будучи злыми, у вас есть остаток образа Божьего, который был осквернен грехопадением, но он есть, потому что, хотя в душе вы злы, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Иеремия 17:9. «Нет праведного ни одного». Римлянам 3 глава. «Мы злы, и все же умеете деяния благие давать детям вашим». Это остаток образа Божьего. Всякий раз, когда вы видите то, что мы называем человеческой добротой, когда вы видите людей, которые, не зная Бога, хорошо воспитывают детей, любят их, проявляют доброту, дают своим детям то, что им нужно, занимаются благотворительностью, вы видите остатки образа Божьего, сильно искаженного и уязвленного в результате грехопадения, но все еще существующего. И вот он говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим», и здесь начинается ключ, тем более. Это старый раввинский способ вести спор, старый еврейский способ убеждать, довод тем более, подход тем более, Отец Небесный даст. Подразумевается, что Бог не злой, а совершенно святой. То есть, если вы в душе злые и даете доброе своим детям, то насколько больше Святой Отец Небесный даст своим детям? Если вы способны любить лишь несовершенно и даете добрые дела своим детям, то насколько больше даст своим детям Отец Небесный, любящий совершенно? Если вы ограничены в своей мудрости и даете своим детям то, что считаете лучшим, насколько больше Отец ваш совершенно мудрый даст своим детям? Все это создает огромную пропасть в нашем понимании. Вы можете приходить к Богу, потому что Он любящий Отец, но как Отец Он любит гораздо больше, чем самый любящий Отец в этом мире, который по своей природе злой и делает все возможное, чтобы давать добрые подарки из испорченного и падшего сердца. Насколько больше любит вас Небесный Отец, с совершенной любовью, совершенного сострадания, совершенного милосердия и благодати, совершенного понимания вашей ситуации и совершенной доброты, даст Он вам. Поэтому, когда вы приходите к Богу, приходите смело, настойчиво, врывайтесь и выкладывайте то, что у вас на сердце. Сначала просите, потом начинайте умолять, а потом стучать. Знайте, что Бог этому рад, потому что Он с Его совершенной любовью, совершенной мудростью, совершенной силой и совершенной заботой способен дать лучшее своим детям. В Псалме 83:12 говорится: «Ходящий в непорочности, он не лишает благ». Своих детей он ничего не лишает. Так насколько же больше даст вам Небесный Отец, чем любой другой земной отец? Иоанна 13:1. Сказано об Иисусе: «Возлюбив своих сущих в мире, возлюбил до предела, до конца, полностью, совершенно, безгранично и бесконечно». Именно из этой любви и этой мудрости и этих ресурсов дает Бог. Это совсем не похоже на концепцию земного монарха или ложного Бога. Но здесь есть еще один интересный момент. Здесь говорится: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». При первом прочтении это кажется бессмыслицей, но на самом деле в параллельном отрывке, в Матфея 7:11, «Если вы, будучи злы, Здесь, в Нагорной проповеди, Иисус учит тому же. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Хорошая параллель, не правда ли? Вы, будучи злыми, умеете давать добрые дары. Насколько же больше Отец ваш Небесный даст добра просящим у Него? Но в Луке 11:13 говорится: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Как здесь оказался Святой Дух? Не так давно я читал некоторых комментаторов, которые утверждали, что в этом тексте происходит сужение. Сужение понятия. В Евангелии от Матфея это «даст благо», это широко, необъятно и безгранично, а в Луки – «Святой Дух», потому что Иисус сужает благо до этого конкретного явления. Когда я читаю подобные вещи, они звучат как-то неправильно. Мне кажется неправильным, что Господь сужает это обетование. В одном месте Он сделал его как можно более широким, даст благо, а затем сузил его до Святого Духа. Я как бы откидываюсь в кресле и перехожу в режим размышления, пытаясь понять, что же на самом деле здесь говорится. Весь смысл этого не в том, что Бог нам даст какие-то предписанные вещи, если мы случайно попадем в цель. Вся идея в том, чтобы прийти и попросить то, что у вас на сердце, и устремиться в Божие присутствие. И, конечно, с долей смирения и почитания, но все же откройте свое сердце и говорите смело. Будьте настойчивы, переходите все границы, если хотите, и вы можете ожидать, что Бог даст вам все блага. Но как сюда вписывается Святой Дух? Позвольте мне объяснить вам очень просто. Здесь не говорится, что вы обязательно должны просить Святого Духа. Здесь сказано «даст Духа Святого, просящим у Него». Когда вы просите Бога о чем бы то ни было, Бог даст вам Святого Духа. Вы просите утешения, и Он дает вам утешителя. Вы просите помощи, и Он дал вам помощника. Вы просите истины, и Он вам дал учителя истины. Вы просите силы, и Он дал вам Духа силы. Вы просите мудрости, и Он дает вам Духа мудрости. Вы просите руководства, и Он дал вам путеводителя. Вы просите любви, радости, мира, кротости, благости, веры, самообладания, и Он дал вам Духа, плоды которого высвободились в вашей жизни. В этом и заключается щедрость Бога. Вы просите о даре, Он дает дарителя. Вы просите следствие, Он дает причину. Вы просите продукт, Он дает источник. Разве это не щедрость? Он дает вам по своему богатству, а не из своего богатства. Вы просите Бога, как будто идете в банк, просите денег, а Он дает вам банк. Вот в чем суть. Я просто дам вам Святого Духа, и тогда у вас будет все, потому что от Святого Духа исходит сила. От Святого Духа исходит помазание, которое учит вас всему. От Святого Духа исходит одаренность, от Святого Духа исходит плод, от Святого Духа исходит направление и руководство. Из работы Святого Духа исходит все. Из Святого Духа исходит ходатайство от вашего имени, чтобы все складывалось во благо. Я просто дам вам Духа. Поговорим о щедрости. Вы можете обратиться к Богу и сказать: «Господи, мне нужно утешение. Господи, мне нужна сила, чтобы справиться с обстоятельствами. Мне трудно. Мне нужна мудрость». Было бы довольно дерзко предполагать, что, скажем, если вы были учеником, или даже для нас, если мы можем поставить себя в такое положение, чтобы пойти к Богу и сказать: «Боже, я не хочу милости на данный момент. Мне не нужен комфорт на данный момент. Мне не нужно руководство. Не мог бы ты просто спуститься и жить во мне? Сделаешь ли ты это?» Это было бы довольно смело, не так ли? Я имею в виду, не слишком ли это? Просить, чтобы Святой Бог поселился в этом глиняном сосуде, жил в испорченном человеке. Я не хочу три лепешки для моего друга. Я прошу тебя, пожалуйста, спустись и живи во мне постоянно. Вот это неописуемое самомнение. Но именно так и происходит. Насколько щедр Бог? Что еще Он может сделать? Это не сужение, это расширение. Он не только дает вам добрые дары, но и постоянно насаждает вас источник каждого из них. Как сказано в первом послании к Коринфянам 6:19, «Храм Святого Духа». Вы храм Святого Духа, так что остается только укрепляться Его Духом во внутреннем человеке. Верно? А в послании к Ефесянам 3:20 говорится: «Кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Где? В нас. Бог, по сути, говорит: у них так много нужд, им нужно так много силы, так много мудрости и так много руководства и так много помощи. Я просто вложу в них Святой Дух, и тогда у них будет даритель, источник и причина. Такая щедрость совершенно ошеломляет. Даровать нам Святого Духа – это не что-то меньшее, чем благие деяния. Это нечто большее, больше, чем благие деяния. Господь делает еще один шаг вперед. Он сказал: «Я дам вам то, что хорошо». А теперь Он говорит: «Я просто дам тебе лучшее, третьего члена Троицы, Бога богов, Бога Духа, чтобы он пришел и жил в твоей жизни. Ученики знали о Святом Духе, иудеи знали о Святом Духе. Они могли произнести эту фразу в апостольском символе веры, «Верую в Святого Духа». Они читали Бытие, и это был Дух Божий, который носился над водой и придал творению форму. Исаия 40 глава приписывает творение Святому Духу, Иов 33:4 и Елеуй свидетельствует «Дух Божий сотворил меня». Дух Божий – это Творец, так что они знали о работе Духа Божьего в творении. Они также знали, что Дух Божий сходил на ветхозаветных судей и помогал им руководить Израилем. Они знали, что Дух Божий сходил на мастеров, которые строили скинию и храм. Они знали, что Дух Божий сходил на лидеров, таких как царь Давид, и на пророков, таких как Иезекииль, Михей и Захария. Они знали, что Дух Божий приходит для силы, для пророчества и для определенных дел. Но они также знали, и это очень важно, что когда придет Мессия, произойдет особое излияние Святого Духа. В Исаии 61 главе Мессия представлен словами «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Вы помните, как в Евангелии от Луки 4 главе Иисус пришел и сказал «Я исполнил это». Они знали, что когда придет Мессия, Он будет наделен силой Духа, и Мессия пришел. Он родился от девы, которая была оплодотворена Духом. Он был помазан Духом во время своего крещения. Он был исполнен Святым Духом и ведом Святым Духом в своем искушении и служении. Дух Божий питал его энергией. Вы видите это на протяжении всего Евангелия от Луки, когда приходите через все эти ситуации в жизни Иисуса. Они знали, что так и должно быть, что в Ветхом Завете сказано, что Мессия будет помазан Святым Духом. Они также знали, что когда придет Мессия, Он принесет царство, в котором будет господствовать Святой Дух. Откуда они это знали? Потому что в Иаиле 2:28 говорится, «Дух Божий сойдет на всех людей. Произойдет высвобождение Святого Духа, подобного которому еще не было». И вы помните, как в день Пятидесятницы Петр говорит, «То, что вы видели в день Пятидесятницы, это есть предреченное пророком Иаилем. Дух Святой сойдет на все человечество, и будут пророчества, видения и сны». Это произойдет в будущем царстве, и в день Пятидесятницы об этом было явлено. Поэтому они связывали Святой Дух с приходом Мессии, а также с Его царством. Но есть и третий элемент. Они знали, что Святой Дух придет в полноте к верующим, которые станут частью этого царства. Откуда они это знали? Благодаря ключевому отрывку, который знали все грамотные иудеи. 36 глава пророка Иезекииля. Это замечательный отрывок Нового Завета, который Никодим так хорошо знал. «Будучи учителем в Израиле, вот этот Новый Завет. И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, дух новый дам вам, и возьму от плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. То есть я собираюсь полностью возродить твою душу, твою природу. И еще, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И так они знали, что Святой Дух придет, войдет в них и даст им возможность послушно ходить по Слову Божьему. Они знали, что это было обещанием Нового Завета. Они знали, что Павел сказал во втором послании к Коринфянам 3 главе, «Потому что буква убивает, а Дух животворит». Иисус понимает, что они ждут Святого Духа. Они знают, что вся полнота придет в Духе. Когда Дух придет и поселится в них, они будут повиноваться закону Божьему, будут ходить по Его заповедям. Иисус знает, что это в их сердце, и поэтому говорит им, «Если вы, будучи злы, умеете давать детям добрые дары, то кольми паче Отец ваш Небесный совершенно добрый даст вам то, чего вы больше всего желаете. А вы желаете Святого Духа, потому что, имея Его, вы имеете не просто запас, вы имеете источник». Верно? Вы помните, как Иисус сказал ученикам в Евангелии от Иоанна 14 главе? «Он был с вами, говоря о Духе». «Но Он будет в вас новая полнота». А в Евангелии от Иоанна 7 Иисус сказал, что когда Дух Божий войдет в вас, из вас потекут реки воды живой. Вы станете фонтаном божественных благословений. Дух будет вести вас во всякой истине. Он напомнит то, о чем я говорил. Он будет руководить вами, будет направлять вас, будет судить. Понимаете ли вы, что все, что произошло с вами, как с верующими, является результатом работы Святого Духа? И в этот момент мы могли бы перейти к так называемой пневматологии, учению о Духе. Как грешник вы были осуждены Святым Духом. Иоанна 16. Так вы осознали свой грех, когда вы исповедовали Иисуса Господом. Вы сделали это благодаря Святому Духу. Никто не исповедует Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12:3. «Вы получили познание Божьей истины от Святого Духа, потому что только Дух знает глубины Божьи». 1 Коринфянам 2 глава. «Естественный человек не понимает их». «Святой Дух дал вам свободу от закона греха, закона смерти. Где Дух Господень, говорится во 2 Коринфянам 3:17, там свобода. Вы были запечатлены для вечной жизни Святым Духом». Ефесянам 1 глава. «Вы ходите в праведности по Духу». Римлянам 8 глава. «Вы крестились в Духа». 1 Коринфянам 12 глава. «Буквально погрузились в Его жизнь и силу». «Вы обитаете в Духе». 1 Коринфянам 6:19. «Вы исполнены Духом». Ефесянам 5:18. «Вы одарены Святым Духом». 1 Коринфянам 12 глава. «Дух наделяет вас добродетельными плодами Духа». Галатам 5. «Вы наделены силой Духа для благовестия». Деяния 1:8. «Вы постоянно молитесь в Духе». Римлянам 8. «Который ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». «Вы освящены Духом». 2 Фессалоникийцам 2 глава. «Вы уподобляетесь Христу Духом, переходя с одного уровня славы на другой, все более и более уподобляясь Христу». 2 Коринфянам 3:18. «Вы имеете надежду в Духе». Римлянам 8:23. «Дух — это гарантия, первый взнос, обручальное кольцо вашей будущей вечной славы». В общем, когда Господь дал вам Святого Духа, Он дал вам все, абсолютно все. Благодаря Его присутствию, Его силе, Его благодати мы постоянно обладаем всем, что нам нужно, и даже более того, Он, действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. В Святом Духе у вас ресурсов даже больше, чем вы можете представить. Поэтому и молитва Павла была о том, что Бог дал вам Духа, премудрости и знания, чтобы мы понимали, что имеем. И это для тех, кто просит. Вы просите, и Он дает вам то, что принадлежит Духу. Он дает вам Духа. Бог не похож на того соседа, не так ли, который беспокоился и говорил «уходи», но в конце концов сдался. Бог щедр, Он дает нам больше, чем мы можем себе представить, потому что мы не можем постичь ни Бога, ни Его силу, ни Его мудрость, ни Его ресурсы. Мы не можем постичь Дух, хотя Он живет в нас. Вот почему Он способен сделать больше, чем то, о чем мы просим или о чем помышляем. Не позорьте Бога, сомневаясь в Его щедрости. Придите к Нему посреди ночи и знайте, что вы не сможете помешать Ему. Он рад, что вы рядом. Держитесь за Его обещание, будьте настойчивы и требуйте, чтобы Он выслушал вас и дал вам то, что лучше всего. Помогло ли это вам взглянуть на молитву по-другому? Хорошо. Отец, все это так ошеломляет нас. Мы недостойны, совершенно недостойны. И все же Ты только что дал нам нечто большее, чем мы могли постичь. Мы просим о даре, и Ты дал нам дарителя, мы можем только сказать спасибо, и мы придем и будем умолять, будем молиться, будем просить, будем искать, будем стучать, потому что Ты сказал нам, что именно так мы получим и найдем, и шлюзы будут открыты для нас. Мы любим Тебя и благодарим за то, что Ты так щедр, так великодушен. Мы никогда бы не осмелились попросить Тебя жить в нас, но Ты сделал именно это. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что Дух присутствует в нас, чтобы укреплять, учить, направлять, утешать, помогать нам, ходатайствовать за нас и хранить нас, запечатлевая нас для вечной славы. За это мы благодарим Тебя во имя Христа.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.